Спустя несколько дней какой-то мальчик вручил мне грязный обрывок бумаги, где было нацарапано несколько слов карандашом. Меня уведомляли, что человек этот опасно заболел и просит, чтобы я зашел к нему на квартиру на такой-то улице, не припомню сейчас ее название, находящейся неподалеку от театра. Я обещал исполнить просьбу, как только освобожусь, и, когда опустился занавес, отправился в свое печальное путешествие. Было поздно, так как я играл в последней пьесе, а по случаю бенефиса представление тянулось дольше, чем обычно. Была темная холодная ночь с пронизывающим сырым ветром, под напором которого дождь тяжело стучал в окна и стены домов. В узких и безлюдных улицах стояли лужи, а так как от резкого ветра потухло большинство немногочисленных фонарей, то прогулка эта была не только неприятной, но и весьма рискованной. Однако мне посчастливилось не сбиться с дороги и без особых затруднений отыскать дом, который был указан в записке. Угольный сарай, над которым был надстроен один этаж, где в задней комнате лежал тот, кого я разыскивал. На лестнице меня встретила жалкая женщина, жена этого человека, и, сообщив, что он только что впал в забытье, ввела меня тихонько в комнату и поставила для меня стул у кровати. Больной лежал, повернувшись лицом к стене, и так как на мой приход он не обращал ни малейшего внимания, у меня было время осмотреть место, куда я попал. Он лежал на старой откидной кровати. У изголовья висела рваная клетчатая занавеска, служившая защитой от ветра, который проникал в эту жалкую комнату сквозь многочисленные щели в двери, и занавеска все время развивалась. На зажавленной обломанной решетке камин тлели угли. Перед ним был выдвинут старый, покрытый пятнами треугольный стол, на котором стояли склянки с микстурой, разбитый стакан, какие-то мелкие домашние вещи. На полу, на импровизированной постели, спал ребенок, а возле него на стуле сидела женщина. На полке были расставлены тарелки и чашки с блюдцами, под ней висели балетные туфли и пара рапир, а больше ничего не было в комнате, кроме каких-то лохмотьев и узлов, валявшихся по углам. Я успел рассмотреть все эти мелкие детали и заметить тяжелое дыхание и лихорадочную дрожь больного, прежде чем он обратил внимание на мое присутствие. В беспокойных попытках улечься поудобнее он свесил руку с кровати, и она коснулась моей руки. Он вздрогнул и тревожно заглянул мне в лицо. «Джон, это мистер Хатли», — сказала его жена. «Мистер Хатли, за которым ты посылал сегодня, помнишь?» «А-а-а», — протянул больной, проводя рукой по лбу. «Хатли, Хатли, дайте вспомнить». В течение нескольких секунд он, казалось, старался собраться с мыслями. Потом крепко схватил меня за руку и сказал: «Не бросайте меня, старина, не бросайте, она меня убьет, я знаю, что убьет». «Давно он в таком состоянии?» — спросил я у его плачущей жены. «Со вчерашнего вечера», — ответила она. «Джон, Джон, неужели ты меня не узнаешь?» «Не допускайте ее ко мне!» — содрогнувшись, сказал больной, когда она склонилась к нему. «Уведите ее, я не могу ее видеть!» В смертельном испуге он не спускал с нее дикого взора, потом стал шептать мне на ухо. «Я колотил ее, Джем. Вчера я ее побил, да и раньше бил не раз. Я морил голодом и ее, и мальчика. А теперь, когда я слаб и беспомощен, она меня убьет за это, Джем. Знаю, что убьет. Вы бы убедились в этом, если бы видели, как она плакала. Не допускайте ее ко мне!» Он разжал руку и в изнеможении откинулся на подушку. «Я слишком хорошо понимал, что все это значит. Если бы хоть на секунду возникли у меня какие-нибудь сомнения, один взгляд, брошенный на бледную, изможденную женщину, объяснил бы мне истинное положение вещей. «Отойдите лучше», — сказал я этой несчастной. «Ему вы помочь не можете. Пожалуй, он успокоится, если не будет вас видеть». Она отошла. Через несколько секунд он открыл глаза и тревожно осмотрелся по углам. «Она ушла?» — взволнованно осведомился он. «Да, да», — ответил я, — «она вас не обидит». «А я вам говорю, Джем, что она обижает меня», — тихо сказал он. Глаза у нее такие, что меня охватывает смертельный страх. Я чуть с ума не схожу. Всю прошлую ночь ее большие, широко раскрытые глаза и бледное лицо преследовали меня. Я отворачивался, они были передо мной, и каждый раз, когда я просыпался, она сидела у кровати и смотрела на меня. Он притянул меня к себе и прошептал глухо и тревожно. — Джем, должно быть, это злой дух, дьявол. — Тише, я это знаю. Будь она женщина, она бы давным-давно умерла. Ни одна женщина не вынесла бы того, что вынесла она. С болью в сердце подумал я о том, как жесток и черст был этот человек в течение многих лет, если могла им овладеть такая мысль. Мне нечего было ему ответить, да и кто мог бы принести надежду или утешение жалкому существу, находившемуся передо мной. Я просидел у него больше 2 часов, а он все время метался, тихонько вскрикивая от боли или волнения, тревожно размахивая руками и ворочаясь сбоку на бок. Наконец он погрузился в то полубессознательное состояние, когда память в смятении переходит от картины к картине и с места на место, ускользая от контроля разума, но не освободившись от неописуемого ощущения испытываемых страданий. Убедившись в этом на основании бессвязного бреда и зная, что в ближайшее время лихорадка вряд ли усилится, я расстался с ним, обещав несчастной его жене вернуться завтра к вечеру и в случае необходимости провести всю ночь с больным. Я сдержал слово. За последние сутки произошла потрясающая перемена. Глаза, хотя и глубоко запавшие, с тяжелыми веками, сверкали, и жутко было видеть этот блеск. Губы запеклись и потрескались, от жара высохла и загрубела кожа, и дикий, нечеловеческий страх отражался на его лице, еще резче подчеркивая гибельные действия недуга. Жар был у него очень сильный. Я занял то же место, что и накануне, и просидел несколько часов, прислушиваясь к звукам, которые могли потрясти сердце самого бесчувственного человека, к ужасному бреду умирающего. Я слышал мнение врача и понимал, что надежды нет никакой. Я сидел у смертного одра. Я видел, как в мучительном жару извивалось это исхудавшее тело, которое несколько часов назад корчилось на потеху буйной галерки. Я слышал пронзительный смех клоуна, переходивший в тихий шепот умирающего. Тяжело и трогательно следить за тем, как память обращается к повседневным занятиям и обязанностям здорового человека, когда перед вами лежит это слабое и беспомощное тело. Но если характер этих занятий резко противоречит всему, что мы связываем с представлением о могиле или с возвышенными идеями о смерти, впечатление создается бесконечно более сильное. Театр и трактир — вот о чем бредил несчастный. Чудилось ему, был вечер, он должен играть в вечернем спектакле, поздно, он торопится выйти из дому. Зачем его удерживают, не дают уйти? Он лишится заработка. Ему нужно идти? Нет. Его не пускают. Он закрыл лицо горячими руками и тихо сетовал на собственную свою слабость и жестокость преследователей. Короткая пауза, и он выкрикнул какие-то вирши, последние им заученные. Он приподнялся на кровати, вытянул тощие ноги, вертелся, принимая нелепые позы. Он играл роль. Он был на сцене. Минутное молчание... И он тихо затянул припев разухабистой песни. Наконец-то он добрался до старого пристанища. Как жарко в зале! Он был болен, очень болен, но сейчас он здоров и счастлив. Наполните ему стакан. Кто выбил у него стакан из рук? Опять тот же, кто и раньше его преследовал. Он упал на подушку и громко застонал. Краткий период забытья... А затем начались его скитания по нескончаемому лабиринту низких сводчатых комнат, таких низких, что иногда приходилось пробираться на четвереньках. Было душно и темно, и куда бы он ни сворачивал, всюду натыкался на препятствия. Вот какие-то насекомые, мерзкие, извивающиеся твари, таращат на него глаза и кишат в воздухе, жутко поблескивая в глубоком мраке. Стены и потолок словно движутся, так много на них присмыкающихся. Склеп раздвигается до необъятных размеров, мелькают страшные тени, а среди них люди, которых он когда-то знал, но лица их отвратительно искажены усмешками и гримасами. Они прижигают его раскаленным железом, стягивают ему голову веревками, пока не хлынула кровь. Он отчаянно боролся за жизнь.